Российская летопись.
В эфире 113 выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». Здравствуйте. В этом выпуске. Граф Палин, организатор заговора против императора Павла I. Манифест об отмене крепостного права. Прототипы Анны Карениной. Аркадий Тимофеевич Аверченко. 25 февраля 1826 года скончался граф Петр Алексеевич фон дер Палин, один из организаторов заговора против императора Павла I. Он так и не раскаялся в преступлении, заявив на одре смерти, что совершил величайший подвиг. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
Граф Ростопчин потом скажет, что Палин был настоящий демон интриг и истинный сын Макиавелли, который заслуживал быть колесованным без суда. В последние месяцы царствования Павла Палин был военным губернатором Петербурга. Удивительно, но обычно недоверчивый и подозрительный император всецело доверял ему. Даже сделал фактически руководителем всей внешней политики страны после отставки Ростопчина. Благодаря чьим интригам его отстранили, думаю, говорить не надо. Но все-таки Палин чувствовал непрочность своего положения. Хотя светлейшая княгиня Шарлотта Карловна Ливен, воспитательница детей Павла I, много позднее вспоминала, что Палин имел при дворе вид самый честный, самый веселый на свете.
Считается, что заговор против Юлия Цезаря возглавили Брут и Кассий. У Палина тоже появился надежный соучастник – граф Никита Панин. Именно Панин первым стал продвигать мысль об отречении Павла от престола. Он же вовлек в заговор многих известных лиц, в том числе вице-адмирала Дерибаса, основателя Одессы, и британского посланника Витворта. Конечно же, без англичан не обошлось. Союз Павла с Наполеоном и их план индийского похода всерьез беспокоил Лондон. И не просто беспокоил, а заставил предпринять решительные шаги. Наполеон был прав, когда говорил, что за убийством Павла I стоит британское правительство. И это действительно так. Витворт финансировал заговор против Павла I. Говорили, что заговорщики были недовольны правлением Павла, его непредсказуемой политикой. Однако еще поэт Ходосевич верно заметил, что о непредсказуемости и странностях Павла говорили в основном лица, дворяне и бывшие придворные Екатерины. Когда русское общество говорит, что смерть Павла была расплатой за его притеснение, оно забывает, что он теснил тех, кто должен был быть стеснен и обуздан ради бесправных и слабых. Именно по дворянам был нанесен главный удар Павла. Он, в частности, внес существенные ограничения в жалованную грамоту дворянству 1785 года. Зато многим были обязаны Павлу солдаты. В частности, по окончании срока службы низшие чины становились однодворцами, получали землю и деньги на обзаведение. Один из современников справедливо напишет: 11 марта 1801 года произошел единственный из русских политических переворотов, осуществленный только офицерами и генералами. О солдатах была одна забота, чтобы, не дай бог, о заговоре не услыхали. Успей, Павел, спастись бегством и покажись он войскам, солдаты бы его сохранили и спасли.
Расчет Палина был прост. Он хотел поменять на троне Павла на его сына Александра и стать при новом императоре первым лицом. Но вовлеченные в заговор не знали, что сам Палин ведет двойную игру. Если бы отстранение Павла не удалось, то он бы первым представил императору документальные свидетельства, что именно он, Палин, раскрыл готовившийся заговор и выдал бы всех участников его же заговора с головой. В план был посвящен и сын императора Александр Павлович. Весельчак Палин его успокаивал и обещал, отца оставят в живых. Он только отречется от престола. Один из заговорщиков, Беннингсен, позднее напишет: «Принято было решение овладеть особой императора и увести его в такое место, где он мог бы находиться под надлежащим надзором и где бы он был лишен возможности делать зло». Но Александр Павлович все равно колебался. Тогда Палин идет на отчаянный шаг. Добивается от Павла письменного повеления арестовать наследника и показывает рескрипт Александру. Благодаря этой сомнительной и рискованной интриге Палин добился согласия наследника на заговор. При этом Палин уверял Александра, что с головы императора не упадет ни один волос. Но когда наступит решительный момент, Палин, самый честный, самый веселый, угрожающе скажет участникам заговора: «Помните, господа, чтобы полакомиться яичницей, надо прежде всего разбить яйца». Таким образом, по мнению историков, заговор и убийство Павла было организовано аристократией, Британией и масонами. Да, забыла сказать, что почти все заговорщики были масонами. Впрочем, это как раз и не удивляет.
Так состоялось восшествие на престол Александра Павловича, однако он был потрясен случившимся, ведь Палин ему обещал, что никакого апоплексического удара у отца не будет. Уже в самом начале своего царствования Александр убрал из власти почти всех заговорщиков. Палину новый император дал приказание немедленно выехать в свое курляндское поместье. Там главный заговорщик будет жить в безвестности до своей кончины целых четверть века. В наши времена, читая некоторые опусы об убийстве Павла, пришел к неутешительному выводу. Разговор идет вовсе не о причинах и следствиях, а о каких-то несущественных деталях. Павла сначала ударили золотой табакеркой, а потом задушил офицерским шарфом, или наоборот, или табакерка вымысел. Конечно, наличие или отсутствие табакерки – это очень существенно. А Павел что? Чепуха. Его убить, что понюшку табаку понюхать. 5 марта 1861 года по всем российским церквам был зачитан манифест императора Александра II об отмене крепостного права.
Эта крестьянская реформа готовилась очень давно. При Екатерине II такое даже помыслить было сложно. Во время работы уложенной комиссии, собравшейся в 1767 году, все дворяне, несмотря на разногласия, выступали за сохранение крепостного права незыблемым. Их позиции несколько наивно, но твердо высказал драматург Сумароков, человек весьма просвещенный. «Сделать крепостных людей вольными нельзя. Скудные люди ни повара, ни лакея иметь не будут. И будут ласкать своих слуг, пропуская их многие бездельства, вотчины превратятся в опаснейшие жилища, ибо помощники будут зависеть от крестьян, а не крестьяне от них». Естественно, против дворян, главной опоры трона, Екатерина, несмотря на весь свой просвещенный абсолютизм, пойти не могла. Это было равносильно самоубийству.
Первым к крестьянской реформе подступился Павел I. Он начал с установления трехдневной барщины и других льгот хлебопашцам. Более не успел. Считается, что в немалой степени заговор против него был составлен в том числе и из-за проектов Павла по эмансипации крестьян. Его сын Александр I тоже работал в этом направлении, но ему объективно помешали наполеоновские войны. А решающую роль в этом направлении сыграли комиссии и комитеты, которые разрабатывали реформу освобождения крестьян во времена Николая I и его сына Александра II. Сколько в России было помещичьих крепостных? Больше всего во времена Петра I, свыше половины. Оно и понятно, император уравнял вотчину с поместьем. В конце царствования Николая I крепостные составляли чуть более трети от всех крестьян. Были еще и так называемые государственные крестьяне, лично свободные, но до отмены крепостного права прикрепленные к земле. Кроме того, на большей части территории страны крепостного права вообще не было. Во всех сибирских, азиатских и дальневосточных губерниях и областях, в казачьих областях, в Поморье, на Северном Кавказе, в Закавказье, в Финляндии и на Аляске. В прибалтийских губерниях крепостное право было отменено еще при Александре I. И не надо думать, что Россия со своим крепостным правом отстала от всего мира. В США оно существовало. В германских государствах реформы начались лишь под давлением революции 1848 года. Впрочем, в Мекленбурге крепостное право сохранилось почти до конца XIX века, хотя формально оно было отменено раньше. Мекленбургская отсталость стала притчей во языцах, и Отто фон Бисмарк как-то заметил по этому поводу. «Если мне предстоит пережить конец света, то я предпочту уехать в Мекленбург, потому что здесь все происходит на 100 лет позже». А самым радикальным путем пошла Англия еще в XVI веке, когда, собственно, в Европе, на континенте, вырос спрос на шерсть, английские землевладельцы начали активно сгонять крестьян со своих земель, чтобы превратить пашни в овечьи пастбища. По меткому замечанию лорда-канцлера и философа Томаса Мора, овцы съели людей. Крестьяне, оставшиеся без наделов, постепенно превратились в батраков, бродяг или сами брали землю в аренду и становились зажиточными фермерами. Торговля шерстью приносила английским дворянам огромные доходы, однако палка всегда бывает о двух концах. Производство зерна при этом резко сократилось. Теперь англичане были вынуждены импортировать хлеб, и с каждым годом его приходилось возить все больше и больше.
Манифест 1861 года давал крестьянам гражданские права, но земля-то была объявлена помещичьей собственностью. За наделы, которые крестьяне получали от помещика, они должны были нести повинности. Их называли временно обязанными, и их положение не сильно отличалось от прежнего крепостного статуса. Крестьянам для выкупа земли предоставлялись суды, но было много ограничений. Манифест поначалу встретили восторженно. Сразу после отмены крепостного права Достоевский напишет: «Весь этот мерзостный грех наш упразднился разом по великому слову освободителя». А историк Погодин воскликнет: «Кант, Шиллер, Руссо, снимайте шляпы, творите земной поклон. Франция, Германия, Англия, завидуйте нам. Мы получили равенство, и это вдруг в одно истинно прекрасное утро. И все это без революции. Что за чудище Россия?» Но прошло совсем немного времени, и крестьяне начали бунтовать, требовать освобождения с землей. В одном только 1861 году зафиксировано почти 1200 крестьянских восстаний, в то время как за все предыдущие 5 лет, с 1855 по 1860 годы, менее 500. Ну как тут не вспомнить о том, кому все-таки на Руси жить хорошо? Крестьяне добродушные чуть тоже не заплакали, подумав про себя. Порвалась, раскочилась одним концом по барину, другим по мужику.
Итак, манифест 1861 года не решил главный вопрос о земле. По мнению еще дореволюционных исследователей, реформа не до конца удалась, поскольку была компромиссной и противоречивой, и в исторической перспективе была чревата революционной развязкой. И действительно, чем большевики переманили крестьян на свою сторону? Одним только лозунгом – «Землю крестьянам». Правда, лозунг так и остался обещанием, фиговым листочком. Но это уже было неважно. В стране победила диктатура пролетариата. Еще один любопытный факт. После Великой Французской революции была проведена земельная реформа. Все получили землю, но понемногу. Во Франции преобладали мелкие крестьянские хозяйства, занимавшие меньше 5 гектаров. Но и они продолжали дробиться, потому что при наследовании земля делилась между братьями и сестрами. Развивать агрокультуру на таких мелких участках было совершенно невозможно. Таким образом, говорят современные французские исследователи, упадок в сельском хозяйстве страны наблюдался почти целый век из-за крестьянской реформы революции. Лишь столетия спустя началось развитие нормальных крупных агрохозяйств, их специализация. Значит, если опираться на последствия реформы во Франции, то в России земельная реформа должна была завершиться лишь к середине 20 века, а к революции 1917 года она еще была только в полном разгаре. И все-таки крестьянская реформа 1861 года имела огромное историческое значение. Это прежде всего создание гражданского общества. Во-вторых, в России резко ускорилось развитие капитализма, тогда это считалось прогрессивной экономической модель. И потом, есть с чем сравнивать, в США из-за отмены рабства велась многолетняя гражданская война, а в России оказалось достаточно росчерка пера императора. 29 марта 1873 года Лев Толстой начал работу над романом «Анна Каренина». Думаете, шекспировские страсти, изображенные писателем в романе, чересчур? Отнюдь.
По соседству с Ясной Поляной проживал молодой помещик Александр Николаевич Бибиков. У него в имении экономкой служила Анна Степановна Пирогова. Их хорошо знали Толстые. У Бибикова с Пироговой был бурный роман, завершившийся разрывом. Софья Андреевна Толстая, жена писателя, вспоминала: «Пирогова была некрасивой, но с одухотворенным лицом. Очень ревновала Бибикова, и не беспричинно. Произошел разрыв. Анна Степановна неожиданно уехала из дома с узелком в руке. 3 дня они ничего не знали, пока она не прислала письмо со станции, дав ямщику рубль. Бибиков письма не прочитал, и посыльный вернул его. И после этого Анна Сергеевна на станции Ясенки, близ Ясной Поляны, бросилась на рельсы под товарный поезд. Лев Толстой видел тело Пироговой, перерезанное поездом. Это его потрясло».
Еще один возможный прототип – Софья Миллер, жена писателя графа Алексея Константиновича Толстого. Нет, она не бросалась под поезд, но тут тот же полный набор. Несчастная любовь, рождение незаконного ребенка, вызов соблазнителя на дуэль братом Софьи и гибель брата. Еще один прототип – Мария Александровна Гартунг, дочь Пушкина. Об этом мы уже говорили. Великий писатель сам признавал, что придал черты Марии Гартунг своей Анне Карениной. И в черновом варианте романа героиня носила имя Анастасия Пушкина. Многие литературоведы считают, что Иван Николаевич Крамской изобразил героиню романа «Анна Каренина» в образе своей знаменитой незнакомки. А моделью стала дочь художника Софья. Вполне возможно. Ее ждала тоже печальная судьба. Софья Ивановна Юнкер-Крамская, как и отец, была художницей. В 1930 году арестована по 58-й статье УК РСФСР. Ее обвинили в создании, цитата, «контрреволюционной группировки из бывшей знати, ставившей себе целью проведения своих людей в разные советские учреждения на службу для собирания сведений о настроениях». Софья Ивановна получила 3 года сибирской ссылки. Из-за нервного потрясения у нее случился инсульт. Ее немного подлечили и все-таки отправили по этапу в Сибирь. В 1932 году дело Юнкер-Крамской было прекращено в связи с неизлечимой болезнью, а также в связи с тем, что ссыльная не представляет социальной опасности. Она вернулась в Ленинград и через год умерла. Другие говорят, что Крамской был вдохновлен образом Настасьи Филипповны из «Идиота Достоевского». Кто знает, кто она? Служанка, духовно возвысившаяся над своим положением падшей женщины, или аристократка, бросившая вызов мнению светского общества? А тут уже недалеко и Блок со своей незнакомкой. И медленно пройдя меж пьяными, всегда без спутников, одна, дыша духами и туманами, она садится у окна. 27 марта 1881 года в Севастополе родился Аркадий Тимофеевич Аверченко, писатель-сатирик, редактор журнала «Сатирикон».
Материальное благополучие не грозило семье будущего писателя. Незадачливый предприниматель Аверченко-старший не обращал на сына никакого внимания, так как, по свидетельству последнего, по горло был занят своими собственными хлопотами и планами. Каким образом поскорее разориться? «Это было мечтой его жизни», – утверждал Аверченко-младший, – «и нужно дать старику полную справедливость. Он достиг своих устремлений самым добросовестным способом». Поэтому нет ничего удивительного в том, что сын начал свою трудовую деятельность в 15 лет, став младшим писцом в управлении рудников в Харькове.
Именно там, в Харькове, в 1903 году Аверченко начинает и свою литературную деятельность. В газете «Южный край» появляется его первый рассказ «Как мне пришлось застраховать свою жизнь». Вскоре он уже редактирует сатирический журнал «Штык». Позднее Аверченко вспоминал: «Лихорадочно писал я, рисовал карикатуры, редактировал и корректировал, и на 9-м номере дорисовался до того, что генерал-губернатор Пешков оштрафовал меня на 500 рублей, мечтая, что я немедленно заплачу их из карманных денег. Я отказался по многим причинам, главное из которых – отсутствие денег». В итоге Аверченко перебрался в Петербург, где в 1908 году стал редактором нового юмористического журнала «Сатирикон». В журнале блестяще проявилась уникальная способность Аверченко-редактора, его редкое умение объединять вокруг общего дела подлинно талантливых людей. В «Сатириконе» сотрудничали художники Бакст и Добужинский, Бенуа и Билибин, поэты и писатели Леонид Андреев, Тэфи, Куприн, Грин, Саша Черный, Мандельштам, Городецкий, Маяковский. Аверченко-редактор любил и уважал авторскую свободу, а потому никогда не правил чужих рукописей. «Пусть сами за себя отвечают», – любил говаривать он. Если же автор несколько раз подряд писал плохо, его просто переставали печатать в «Сатириконе». Аркадий Аверченко безраздельно царствовал в журнале. Он, наконец, проявил свою поразительную плодовитость и работоспособность. Он писал для «Сатирикона» передовицы и фельетоны, заметки и репортажи, рассказы и повести. К нему быстро пришло широкое признание читающей публики и снисходительная похвала критиков. По подсчетам исследователей, за десятилетие с 1908 года Аверченко издал более 40 сборников, наиболее удачные из которых выдержали за это время до 20 переизданий. Среди них «Сорные травы», «О хороших, в сущности, людях», «О маленьких, для больших», «Шалуны и эротозеи». До революции «Сатирикон» процветал, а потом…
После запрещения журнала в августе 1918 года писатель уезжает в Крым. В творчестве Аверченко мир разделяется на 2 части – мир до революции и мир после. Он воспринимает революцию как обман рабочего человека, который, как уверен писатель, в определенный момент спохватится и вернет все на свои места в своей стране. В ноябре 1920 года Аверченко вместе с остатками Белой армии эмигрирует в Константинополь, а оттуда в Прагу. Как сатирик он гастролирует по многим странам Европы. Его рассказы охотно печатаются в Берлине, Праге, Варшаве.
В 1921 году в Париже Аркадий Тимофеевич публикует знаменитый сборник памфлетов «Дюжина ножей в спину революции», где герои – дворяне, купцы, чиновники, военные, рабочие – с ностальгией вспоминают о прошлой жизни в царской России. Аверченко, как и всегда, доводит ситуацию до абсурда. В новой России из жизни людей исчезают книги. В рассказе «Урок в советской школе» дети по учебнику изучают, какая была еда до революции. А в рассказе «Короли у себя дома» писатель изображает Троцкого и Ленина в образах беспутного мужа и сварливой жены. Но в поздних эмигрантских рассказах это совсем другое Аверченко. В них звучит трагическая нота, усиленная сознанием оторванности от родины, невозможности полнокровно творить вне родного языка и привычного быта. Очевидцы свидетельствуют, что Аверченко болел смертельной тоской по России. «Тяжело как-то стало писать», — признавался он. «Не пишется, как будто не в настоящем стою. Холодно жить». Аркадий Тимофеевич Аверченко скончался 12 марта 1925 года в Праге в возрасте 44 лет. Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. Всего вам доброго.
«Российская летопись».